«Врач от Бога». Передача о профессионале и человеке. Авторский проект Натальи Прониной.
Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире проект «Врач от Бога». С вами автор и ведущая Наталья Пронина. И сегодня у нас в студии эксперты, врачи, регалии которых я обязательно должна зачитать в эфире, для того, чтобы вы поняли, о чем сегодня пойдет речь. Людмила Юрьевна Литусова, заведующая терапевтическим отделением, врач-гастроэнтеролог, врач-терапевт. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Николай Олегович Черников, врач-хирург, врач-колопроктолог, эндоскопист и руководитель эндоскопического направления, лауреат премии «Выбор пациентов» портала «На поправку» 2022-2024 годов. И человек, который занял третье место в рейтинге врачей-эндоскопистов Санкт-Петербурга, премия «Про докторов 24». А почему третье место?
Потому что я не знал о том, что идет такая премия. Там, оказывается, что-то нужно было делать для того, чтобы быть повыше.
Какая приятная случайность, да?
Очень было приятно, очень. Показал.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, Николай Олегович, Людмила Юрьевна, мы сегодня с вами обсуждаем очень непростую тему. Баллон, выход или риск? Так вы помогли мне определить ее. Но начну я со своих впечатлений. Однажды мне, как фотографу и видеооператору, довелось оказаться в операционной. Я снимала бариатрическую операцию, да. И хирург с огромным удовольствием, очень приятная девушка, показала мне после того, как все завершилось, огромный желудок, очень похожий на мешок. И я подумала, какой ужас. И до какой степени может человек вот расслабиться и довести свой желудок до такого состояния. Прежде чем мы расскажем о вас, скажите мне, пожалуйста, почему именно эту тему вы сегодня выбрали?
Пожалуй, потому что в современном мире, к сожалению, ожирение выходит на лидирующие позиции, и не всегда люди с ожирением понимают, что это проблема. Когда они понимают, у нас есть несколько путей. Консервативный путь и хирургический. И очень много пациентов, очень много людей боятся хирургии, и мы как раз пытаемся показать, что хирургия – это хорошо, это не страшно. Есть другие методы. Помогаем подготовиться к хирургии, помогаем подготовиться, как принять свой организм, научиться с ним жить по-новому. И как раз-таки балансирование – это один из этапов, чтобы прийти либо к одной, либо к другой дорожке, скажем так, если простым языком.
Я как модератор представляю армию пациентов, которые сейчас находятся по ту сторону экрана. И, конечно же, мне хочется спросить, все начинается с приема у гастроэнтеролога, правильно?
По-разному. По-разному. На самом деле, иногда пациенты приходят действительно к гастроэнтерологу с жалобой «я хочу похудеть, как мне это сделать?». В силу того, что в современном мире очень много информации, часть пациентов и большинство идет сразу непосредственно к эндоскопическим специалистам, которые, собственно, выполняют эту процедуру. В нашей клинике первым звеном является как раз-таки Николай Олегович, который делает первую такую, как это сказать, как первое сито, скажем так, пациентов, и дальше уже допускают до дальнейшего обследования, и тогда пациенты идут к другим специалистам, и только после этого возвращаются к Николаю Олеговичу с процедуры. Либо же он понимает, что нет, пациент не наш, не профильный, и тогда уже предлагает другие методы.
Николай Олегович, почему именно эта тема сегодня звучит в нашем эфире?
Ну, для меня она близка как для специалиста в области эндоскопии, потому что это методика, которую мы можем использовать в амбулаторных условиях, и она практически совершенно безопасна по сравнению с хирургическими методиками. И даже в случае каких-то неблагоприятных явлений при использовании нашей методики, они не летальны. мы можем сделать в наших условиях это достаточно быстро, эффективно и, главное, безболезненно под нашим чутким контролем и руководством. Но и мне, как специалисту хирургического профиля, в этом плане больше интересен именно мануальный этап. Мне интересно это выполнять, потому что технически это достаточно сложная процедура как постановки, так и особенно технически сложная процедура удаления баллона.
Мы подготовили вопросы, но прежде чем я задам вам их, мне хотелось бы с вами познакомиться и познакомить наших подписчиков чуть подробнее, потому что в первую очередь врач – это человек. Из чего начинался его медицинский путь – это чрезвычайно интересно. Мы не просто выбираем по регалиям врача, но еще, например, по взгляду, по улыбке, по тому, как он говорит. Давайте начнем с вас. Скажите, пожалуйста, что вы закончили, откуда вы приехали или не приехали. Пусть назовите свою родину.
Так как я сын офицера, то родина у меня примерно вся страна.
Так.
С детства мы путешествовали. Но закончил я Омский государственный медицинский институт. Тогда это была Омская государственная медицинская академия. Сейчас это университет. Любят название менять. Вот. Там же проходила моя ординатура и по хирургии, и учеба по колопроктологии, практика, и учеба по эндоскопии, дальше заведование, в том числе эндоскопическим отделением. Но мы с супругой очень любили ездить в Петербург, и после шестого подряд отпуска в Петербурге мы решили, а чем мы сюда в отпуск, собственно, ездим, можно как-то уже и остаться.
Вот. Омские ваши наставники обиделись? Растили специалиста?
Нет, на самом деле они уже через некоторое время меня отпустили в другие больницы, да, для того, чтобы там вести прием и заведовать детским эндоскопическим отделением. Поэтому все исключительно рады. На самом деле наставник, он всегда искренне рад, если его бывший подопечный двигается, меняется, меняет отделение и растет.
Вы предоставили для нашей программы три фотографии. Можно мы их посмотрим, прокомментируйте, пожалуйста. Но я полагаю, что если бы их было больше, мы бы просто весь эфир рассказывали о ваших приключениях профессиональных. Что это за фото?
Здесь я участвовал в проекте «Эндолидеры», который был образовательным проектом в области эндоскопии. Замечательные учителя из Токийского национального института рака показывали нам, как правильно, эффективно, безопасно, быстро и, главное, точно и надежно диагностировать онкопатологию как желудка, так и толстой кишки, как правильно, безболезненно проводить исследования. Потому что это та страна, которая справилась с онкопатологией толстой кишки и желудка именно скринингом, именно массовым, частым, регулярным осмотром без каких-то специфических жалоб на ранних этапах, что позволяет онкопатологию очень хорошо и эффективно лечить.
Это впечатляет. Еще одно фото, пожалуйста.
Здесь я учусь такой высокотехнологичной малоинвазивной операции на геморроидальных узлах, ультразвуковое лигирование, операция «Халрар». Это прошивание геморроидальных артерий без каких-то дополнительных разрезов, да, без длительной госпитализации. Мы выполняем ее в амбулаторном порядке. Сейчас считается одной из самых совершенных и эффективных операций при определенных видах геморроя.
И еще одна фотография.
Здесь я в свое время был в командировке в регионе в Судане, в миссии ООН ЮНИСФА, где мы осуществляли лечение и контроль пациентов на территории непризнанной республики. И здесь мой замечательный коллега, который безвозмездно, на самом деле, вопреки ООНовским стандартам, позволил мне использовать их лабораторию и их возможности для того, чтобы лечить своих пациентов. Они очень чудесные люди.
Там есть еще одна фотография с танком. Я так ее назвала.
Собственно, да. Это демонстрация условий, в которых мы работали. Это очень хорошая, надежная, проходимая и, главное, безопасная машина скорой помощи.
Невероятно. Но, наверное, очень удобно.
Не очень удобно, но зато в ней очень спокойно.
Понятно. Спасибо вам большое. И переходим, Людмила Юрьевна, к вашей визитной карточке.
У меня она чуть-чуть поскромнее. Я родилась в Санкт-Петербурге, училась в Первом медицинском университете имени Павлова, собственно, первый женский медицинский университет в России в целом. Училась я студентом, интернатура, ординатура. Все мои обучения, все мои сертификаты принадлежат, скажем так, Первому медицинскому университету. Я всегда смеялась, что душой я всегда в Первом меди. Много интересного, много всего замечательного было связано с этим, поэтому...
Я всегда прошу, когда у нас предоставляется возможность рассказывать какие-нибудь студенческие интересные истории, но вот сейчас на ум что-нибудь придет?
Слушайте, вот так сходу нет. Студенчество, медицинское студенчество, это вообще очень интересно, очень специфично. И оно подразумевает 24 на 7 быть на страже.
Даже если мы спим. Кроме всего прочего, в прекрасной команде. Давайте покажем
фотографию. Команда была прекрасная. Да, это моя группа. В таком составе мы сохранились к шестому курсу. Мы были единственной, по-моему, группой со всего курса, которая с первого по шестой курс была в едином составе. Все остальные между собой компоновались. Мы очень дружно держались, помогали во всех сессиях, подтягивали как могли. Здесь представлены все врачи-доктора, которые сейчас работают в медицине, остались в медицине. Это такой хороший показатель, потому что это очень часто из медицины,
банальное предложение. Передайте привет коллегам, ребятам.
Друзья мои, периодически созваниваемся, списываемся. Если видите, я вас очень люблю. Всегда с теплом вспоминаю.
Есть еще одна фотография, которую очень хочется показать. Пожалуйста.
Да, это очень смешная, очень специфическая фотография, конечно.
Почему смешная?
Смотрится.
Время-то тяжелое.
Да, это время действительно тяжелое. Это вторая волна ковида. Самая тяжелая была, конечно, первая волна ковида. Это вторая волна. Это восстановление меня между сменами, между красной зоной, либо грязной зоной ковида и чистой, где мы вели всю документацию.
Вот, честно сказать, такой фотографии я не видела нигде. Потому что
чаще всего
все, что угодно, и очки, и усталость, и кто-то в коридоре спит. Ну, чтобы врач стоял под капельницей. Стоял под капельницей, кстати.
Да, стоял под капельницей. Это, наверное, сила характера. Лежать под капельницей не мое. Если лежишь под капельницей, значит, точно все плохо. Нет, надо, капельница идет, ты параллельно делаешь свои дела, потому что белая
зона. А так можно? Вообще-то.
Пациентам скажем ни в коем случае. Пациентам скажем ни в коем случае. Капельница назначена в том числе для того, чтобы организм расслабился.
Спасибо вам за эту интересную фотографию. И еще одна у нас есть.
Вот. Да, это немного домашняя фотография. Я ее так называю. Это как бы странно ни звучало, но это единственная моя фотография с моим любимым учителем Василий Алексеевич Белаш. Всегда благодарна. Эта фотография тоже в белой зоне, в чистой, но это белая зона не ковидная. У нас мы работали в отделении скорой помощи, где по зонам по тяжести пациентов были распределены. Василий Алексеевич Белаш – тот человек, который увидел во мне врача, потому что столкнулись мы в непростое время. Я была интерном, немножечко потерян. Вчера студент, сегодня уже врач, еще нет понимания, что... Точнее, приходит понимание, что ты несешь ответственность за пациентов, а знаний как будто бы и мало.
То есть теория есть, а практики еще не хватает.
Да, несмотря на то, что за плечами была медицинская деятельность в виде медсестры, все равно врачом это другая ответственность. И Василий Алексеевич тогда взял, грубо говоря, плачущего ребенка, к сожалению, и повел, указал, рассказал, показал, что терапия. Я на тот момент еще терялась и была не уверена, что терапия это мое. Немножечко у меня такой... тернистый был путь к нынешней должности, и именно тогда Василий Алексеевич показал, что терапия – это фантастически интересно, а не только бабушки с поликлиник, как, простите, у меня в голове было, будучи студенткой.
Николай Олегович, а для вас таким человеком кто стал в жизни, который сказал, ты точно будешь врачом? Был такой человек, наставник? Или, может быть, мама с папой?
Нет, мама с папой сказали, ты поступай куда хочешь, кроме медицинского.
Ты... И вот тут началось.
У меня была возможность, да, будучи медалистом. А в хирургии замечательный хирург Владимир Иванович Демко, не обладая никакими абсолютно регалиями, но обладая прекрасным опытом специалиста, вот в тактике ленивого хирурга, который делает минимум необходимых действий для того, чтобы достичь максимума результата. Пусть это выглядит не академично, пусть профессора и доценты ругаются, но однажды он бросил меня на тяжелого пациента, так чтобы я довел операцию до конца, несмотря на то, что я должен был по правилам смениться вместе с ним. Угу. Он сказал, что ты будешь делать ее, пока ты не делаешь до конца, иначе ты не сможешь быть уверенным в себе специалистом. И после этого я никогда уже не отдавал свои операции никому, потому что ну, как-то он вложил это.
Так жестко учат плавать, выбрасывая из лодки, да?
По бразильской системе.
Да. Так, дорогие мои гости, друзья, мне хотелось бы сегодня представить компанию, которую вы представляете в нашем эфире. Это медицинский холдинг «Медика», одна из ведущих медицинских компаний в северо-западном регионе Российской Федерации. Входит в тройку лучших клиник Санкт-Петербурга, объединяет 50 отделений в Москве и Санкт-Петербурге. В холдинге работают врачи высшей категории, кандидаты и доктора медицинских наук, и более 2 миллионов пациентов уже получили высококачественную медицинскую помощь и лечение в клиниках «Медика». Впечатляет. И сегодня тема, о которой мы с вами будем говорить, она тоже впечатляет, потому что до чего дошел прогресс, честно вам скажу. Когда мне достается какая-нибудь тема, я стараюсь прислушиваться к ассоциациям, воспоминаниям, впечатлениям. В интернет не лезу. И первое, что мне пришло, когда я это услышала, это то, что я стеклянный шарик проглотила в детстве, и бабушка меня спасала, чтобы я не умерла. Так скажите мне, пожалуйста, не опасно ли вот это помещать в желудок человека? Вы принесли, Николай Олегович, да, вот эту штуку. Честно сказать, сначала я ее побаивалась брать в руки, а вдруг лопнет.
Уже можно.
Что это такое? Это тот самый баллон, о котором мы сегодня говорим.
Это эндоскопически размещаемый силиконовый баллон. И в контролируемых условиях его размещение в желудке абсолютно безопасно. Поэтому мы можем себе позволить это делать в амбулаторных условиях, но будучи уверены в том, что это не может привести к каким-то опасным последствиям. Баллон этот уже в ком-то был.
Вам оставили на память?
Но на самом деле люди не очень любят забирать то, что мы из них достаем через некоторое время, потому что выглядит оно непритязательно. Но этот был обработан, жидкость из него была удалена, да, он весь такой достаточно стерильный, и уже несколько лет лежит у меня в качестве демонстратора, для того, чтобы пациент мог потрогать и убедиться в том, что, несмотря на то, полгода приведенного в агрессивнейшей среде, в соляной кислоте, несмотря на то, что он еще пылится пару лет, стоя у меня, да, у него достаточно высокая плотность, так что руками разорвать его практически невозможно.
А что это за дырочки бывшие тут?
А это вот как раз те отверстия, через которые мы откачивали, да, жидкость для того, чтобы баллон можно было извлечь. Три штучки, потому что, да, не всегда получается сразу эффективно попасть. И дальше мы с помощью специального захвата, да, можем его тоже дополнительно перфорировать и удалить.
У меня, естественно, есть вопросы, которые мы готовили к этой передаче, но мне хотелось сначала, Людмила Юрьевна, ваше мнение узнать. Вы, как узнав о том, что прогресс дошел до этого, так, стали к этому относиться, как врач?
Это одна из замечательных методик, которая может помочь человеку добиться своей цели в похудании. Но тут надо понимать, что это не стопроцентная палочка-выручалочка, не таблеточка, которая спасет от всех болезней, скажем так. Это только механизм помочь себе самодисциплинироваться, скажем так. И в целом я к баллону отношусь действительно хорошо. В большинстве случаев, когда человек ставит баллон, мы можем добиться хороших результатов, если человек будет замотивирован. Повторюсь, если пациент надеется, что, поставив баллон, он продолжит вести предыдущий привычный образ жизни, то результатов, к сожалению, мы не добьемся. Повторюсь, баллон с точки зрения врача-терапевтической специальности – это как способ помочь провести модификацию своего образа жизни, скажем так.
А не легче просто меньше кушать?
С одной стороны, кажется, да. Что же простого, что же, наоборот, что же тяжелого отказать себе в еде? Чаще всего люди с ожирением как раз-таки не могут сказать себе «стоп». Они очень часто... Мы не берем группу пациентов с эндокринологическими заболеваниями, где конечно, это побочные эффекты. Мы берем группу пациентов, которые наели, скажем так, свой лишний вес. И, к сожалению, энное количество людей не могут изменить свои привычки самостоятельно. И они пытаются прийти к вот этой палочке-выручалочке. И тут так происходит вот это сито, о котором я говорила в самом начале, когда мы должны выявить у пациента, имеется ли мотивация к тому, что он готов изменить свои привычки, свой образ жизни и действительно, скажем так, достоин вот этой процедуры. Если вот.
И когда пациент говорит, да, я могу попробовать, вы снимаете трубку. Николай Олегович, к вам зайдет сейчас моя пациентка.
Тут, ну,
есть интересный разговор.
Тут, да, есть такой вариант, что действительно мы перенаправляем к Николаю Олеговичу пациентов, которые хотят, которые подходят, скажем так, по критериям, где мы видим мотивацию пациента. Мотивация заключается в том, что не так, что он там был энное количество лет с избыточной массой тела, тут одним днем решил похудеть, дай-ка я похудею, поставлю баллон, и будет все хорошо. Нет, чаще всего до баллона доходят люди, которые пытались уже изменить, диету соблюдали, физической активности, проходили какие-то обследования и понимают, что этого недостаточно, и тогда мы можем им предложить, но первым ключевым ситом является Николай Олегович, который две трети пациентам отсеивает и говорит, эффекта не будет, скажем так.
Я выступаю в роли пациента и прихожу на прием к Николаю Олеговичу, не зная ничего о баллонах. Ну, допустим, не читаю интернет.
И это очень хорошо.
Но вес у меня уже зашкаливает, и я понимаю, что если я сейчас не остановлюсь, все кончится очень грустно. Допустим, семейное положение. Там, мужу это ужасно не нравится, я плохо себя чувствую. В своем возрасте мне хочется танцевать, бегать, комфортно себя чувствовать и жить. И вдруг вот это все. И я пришла к вам, и вы мне рассказываете про балло. Как это происходит?
Для начала самое наше знакомство начинается даже не столько со «здравствуйте», сколько «давайте мы оценим ваш индекс массы тела».
На весы?
Ну, достаточно на самом деле устно сказать для того, чтобы примерно прикинуть в диапазоне плюс-минус 5 единиц. Мы оцениваем индекс массы тела, потому что у методики есть свои показания, свои противопоказания, есть границы, в которых она наиболее эффективна. За пределами этих границ она работает плохо. Это первое. А второе, даже по нашему опыту, мы берем немножко более грубые и более жесткие границы, чем положено по методике. Потому что видим, что низкие индексы массы тела получают сравнительно малый результат. Мало того, что эффект низкой базы, мы не с очень большого веса сбрасываем вес, да, так еще и нет каких-то объективных проблем, с которыми действительно необходимо бороться. Много пациентов приходят с индексами массы тела до ожирения, до 30, когда имеет место быть избыточная масса тела, но как такового полноценного ожирения еще не происходит. И на этом этапе они уже хотят прибегнуть к этой процедуре. Мы категорически отказываем, объясняя, что, ну, во-первых, это нарушение методики, а это для нас свято. А во-вторых, скорее всего, никакого эффекта не будет, и мы это наблюдаем, удаляя баллоны, поставленные в других клиниках, с нарушением индекса массы тела.
В каких случаях вы предлагаете баллон?
Значит, моя задача на первом этапе – достаточно хорошо напугать пациента так, чтобы он отказался от этой процедуры.
И даже так?
Да. Потому что те пациенты, которые от нее не откажутся, вот это и есть те самые высокомотивированные пациенты. Я рассказываю о плюсах и о минусах баллона. Да? И как Штирлиц, я сначала говорю о плюсах, а потом акцентирую внимание на минусах. То, чтобы минусы отложились. И даю человеку 2-3 дня вместе с распечатанным информированным добровольным согласием, где описаны все потенциальные гадости, которые могут произойти, пережить, переспать с этой мыслью. И если он после всего этого готов идти на баллонирование, то он приходит к нам. И это высокомотивированный пациент, тот, который знает, на что он идет, тот знает, что с ним будет происходить в ходе адаптации к баллону. Это одна из вещей, которыми я пугаю. И знает границы применимости, границы эффективности этой методики. Знает, что если он будет соблюдать данные нами рекомендации, будет принимать все препараты в полном объеме, будет акцентировать свое внимание на уменьшении одномоментных доз потребления пищи, то эффект мы получим. Этот пациент будет хорошо отвечать на терапию, и у нас будут хорошие результаты на выходе. Угу. Если пациент в чем-то сильно сомневается, он не уверен, он боится, что он будет плохо адаптироваться к методике, да, он не пойдет на эту методику, но это и хорошо. Мы не получим отрицательного результата, мы не получим какого-то негативно настроенного, разочарованного и в себе, и в медицине пациента. Так что в сумме нам напугать и отказать 2/3 пациентов, на самом деле и с медицинской, и с коммерческой точки зрения выгоднее.
Угу. А вы тоже, Людмила Юрьевна, пугаете?
Скажем так, я не могу сказать, что пугаю. В силу, наверное, улыбки это сложнее получается делать. Угу. Но о минусах, о побочных эффектах, которые точно будут первую неделю у пациентов, я должна рассказать, чтобы не было действительно негативного опыта у пациента, когда он не вполне понимает всю картину, когда он думает, что я поставлю баллон, день-два потошнит, ничего страшного, зато дальше будет похудание. Нет, к сожалению, не всегда так все это происходит, mm-hmm. поэтому да, проговорить все побочные эффекты – наша задача в том числе.
И чтобы он обязательно услышал.
Да, да, это очень важно.
Есть несколько вопросов, на которые я прошу вас ответить вместе, по очереди. И некоторые вопросы, на которые вы можете выбрать индивидуально. Итак, насколько это больно и страшно баллонирование желудка? Как это происходит? В операционной, во время ФГДС, я так понимаю, можно подробнее?
Баллонирование происходит в эндоскопическом кабинете, и процедура эта не страшнее, чем обычная фиброгастроскопия.
Под наркозом?
Мы выполняем это как под наркозом, так и без наркоза. И здесь опять-таки я рекомендую пациентам выполнять эту процедуру без наркоза. Потому что если пациент... Да, бывают, конечно, панические атаки перед самой процедурой гастроскопии, но по ощущениям процедура баллонирования не отличается от самой гастроскопии. Если пациент, ну, действительно не может даже вытерпеть гастроскопию, ну, именно по причине паники.
Рвотный рефлекс.
Это нормально, он будет, и мы к нему готовы. Он не мешает проведению процедуры.
Точно?
Да.
Видите, мячик может
не лечь. Баллон мы заводим свернутым, вакуумированным с помощью небольшого проводника. Не возникает какого-то болевого ощущения, не возникает какой-то рези, тяжести. Да, действительно, при давлении на корень языка вначале при старте процедуры активируется рвотный рефлекс, но он интенсивный только первые 5, 7, 10, 15 секунд. Потом пациент адаптируется и проходит рвотный рефлекс. Он спокойно дышит, он хорошенечко лежит, иногда накатывает волны тошноты, иногда накатывает кашель, слезки бегут. Но при этом через некоторое время все адаптируются, все хорошенечко лежат.
Может, лучше под наркозом тогда? Спокойнее. И зато... А, в это время видеонаблюдение происходит?
Обязательно, да. Все.
То есть мешок туда идет под контролем.
Конечно.
И вы на экране все это видите. Слава Богу.
Это главное условие безопасности, да. Мы должны видеть, где мы его располагаем. И мы должны видеть, что после того, как мы убираем проводник, баллон не подтекает.
Скажите, пожалуйста, зависит ли размер вот этого баллона от размера желудка, который вырастили? В животе.
Да. Баллон наполняется раствором в диапазоне от 400 до 700 миллилитров, и мы оцениваем емкость, которую мы будем наполнять, на предварительную гастроскопию. Там же мы оцениваем наличие отсутствия противопоказаний, ну и примерный объем желудка.
Что там в этом мячики?
В этом мячике...
Жидкость, гель, что это?
Да, мы наполняем его через клапан физиологическим раствором, самым простым, подкрашенным, очень интересным веществом метиленовой синий.
А зачем?
Несмотря на то, что баллон, вот он такой достаточно плотный, его сложно перфорировать, теоретически это возможно. Теоретически возможно его повреждение. Мне сложно представить, каким образом. Там, может быть, гвозди проглотить, и то маловероятно. И если произойдет перфорация, разгерметизация баллона, то физиологический раствор всосется вместе с подкрашенным раствором в кровь. И тогда человек будет писать веселым зеленым или веселым синим, ярко-синим цветом и сразу поймет, что произошла утечка.
У меня муж любитель погрызть косточки куриные. И если... Да, он сейчас очень внимательно смотрит эту передачу, потому что тоже есть проблемы с весом. И я думаю, а вдруг косточка упадет, и мячик действительно пострадает?
Вы знаете, в
удалять?
Большинстве отделений эндоскопических, да, в стране, даже с использованием специфического инструментария, не каждый врач сможет повредить этот баллон так, чтобы можно было его извлечь. Поэтому внешнее инородное тело, если оно безопасно для желудка, оно, скорее всего, безопасно для баллона. Если он грызет косточки, и у него никогда не было каких-то осложнений с этим связанных, очень маловероятно, что они произойдут.
Спасибо. Сегодня мы говорим, дорогие друзья, на нашу любимую тему – лишний вес. И если навести фокус, мы говорим о баллонах. Вот той самой штучке, которая у меня сейчас в руках, и о которой уже пишут очень много в интернете. И у меня есть вопрос от пациентки, которая принесла не очень хороший опыт. Ей всего лишь 25 лет. И она весит 105 килограммов, но это чуть позже. А сейчас мне хотелось бы напомнить, что сегодня у нас в студии два сотрудника медицинского холдинга «Медика», специалисты самого высокого уровня, которые на эту тему могут говорить уже уверенно, потому что опыт у них большой. Общение с пациентами, которые выбирали это направление, то есть баллон, правильно? Скажите мне, пожалуйста, дорогие мои гости, как проходит адаптация организма к баллону и с какими трудностями могут столкнуться пациенты? Вот потому что это самый важный вопрос. А как я буду жить дальше?
Это то, с чем мы пациента действительно встречаем и провожаем после этой процедуры. Мы всегда предупреждаем, что первые несколько дней до недели в среднем у пациента могут быть такие явления, как тошнота, изжога, кислота, тяжесть в животе. Все это обусловлено как раз-таки адаптацией и, собственно, организма пациента и желудка к инородному телу. Здесь главная задача, чтобы пациент нас услышал, что как только баллон появился в вашем организме, вы должны сразу переключиться на новый режим питания, режим сна, труда, отдыха. Это очень важно. Так быстрее организм адаптируется. В клинике «Медика» мы помогаем тем, что у нас пациенты могут прийти, получить дополнительную капельницу противорвотным препаратом спазмолитическими, чтобы снизить вот эту интенсивность вот этих неприятных ощущений.
А это обязательно должно быть или индивидуально?
Чаще всего это индивидуально, но, как показывает практика, все-таки с тошнотой сталкиваются большинство, не все. Не все, далеко не все, но наша задача предупредить, что это возможно, и это один из вариантов, когда пациент понимает, что да, может быть нехорошо, и это как его дополнительная мотивация, что ничего, сперва будет плохо, зато потом будет полегче. Это первый, скажем так, первая неделя. После этого человек практически не ощущает, даже не практически, полностью не ощущает в себе нахождение инородного тела.
Простите, трудно поверить, потому что это же здесь.
Да, это действительно здесь. Действительно кажется, что в животе инородное точно будем ощущать, но нет, наш организм, он адаптируется, он как свое родное уже это принимает. Здесь вся сложность в плане ощущений, мироощущений своего организма, скажем так, за пациентом именно при нарушении того режима, который мы ему предписываем. Если происходит нарушение, происходит переедание, то организм наш сигнализирует дискомфортом. Угу. Если же пациент соблюдает все наши рекомендации, то очень спокойно все протекает.
Трудно себе представить, что после помещения в желудок этой штуки захочется есть, Николай Олегович.
Ну, первые несколько дней вам и не захочется. Как раз угу. в это время и происходят достаточно наиболее активные потери веса, но в основном за счет воды. А потом, и в этом главная задача баллона, угу. да, научить есть малодозно, потому что баллон будет штрафовать ваше переедание тошнотой, рвотой. И именно в этом, собственно, ключевая суть. Сначала он угу. будет вас штрафовать, потом через некоторое время вам понравится есть небольшими порциями, наблюдая угу. все то же самое насыщение. И если вы будете удерживать этот эффект, да, и мы будем помогать, и баллон будет помогать, то на выходе наша задача научить пациента малодозному питанию. Так, чтобы было ощущение, нормальное вот, насыщение достаточно хорошего, mm-hmm. полноценного. Сначала через страх тошноты, рвоты, потом, собственно, ощущение хорошего, полноценного насыщения малодозно. Я прошу своих пациентов убрать или выкинуть временно старые тарелки, чашки, купить себе очаровательные блюдца небольшого размера для того, чтобы видеть, какой порцией вы насыщаетесь, и стараться mm-hmm. себе именно ее накладывать.
Кстати, от тарелки очень много зависит, от размеров.
Да.
Дорогие друзья, те, кто только что подключился к нашему проекту, я хочу напомнить, в эфире проект «Врач от Бога». С вами автор и ведущая Наталья Пронина. И сегодня у нас специалисты медицинского холдинга «Медика». Это, дорогие друзья, самые лучшие специалисты, которых я хотела бы не просто пригласить в студию, но и познакомить вас. И в дальнейшем, чтобы вы, общаясь, могли отвечать на свои собственные вопросы. Потому что в интернете может быть написано все, что угодно. А здесь информация из первых рук. И у нас сегодня в студии Людмила Юрьевна Литусова, заведующая терапевтическим отделением, врач-гастроэнтеролог, врач-терапевт. И Николай Олегович Черников, врач-хирург, врач-колопроктолог, эндоскопист и руководитель эндоскопического направления. Мы говорим сегодня о баллоне. Хотя, конечно, хочется поговорить и о других вопросах, другие темы поднять, но мы фокусируемся только на это. И поэтому в комментарии присылайте вопросы только по этой теме. Итак, на самый главный вопрос мы ответили. Насколько болезненно, страшно. Про адаптацию поговорили. А вот теперь вопрос на засыпку. Какова реальная эффективность балонирования желудка и насколько долгосрочный результат?
Здесь все зависит от пациента, опять-таки, и от изначальной точки отправления. То, что говорил Николай Олегович, индекс массы тела действительно влияет здесь свою роль. Слишком маленький, либо слишком большой, не всегда показывает тот эффект, который хотелось бы. Сказать в килограммах, Николай Олегович, может быть, вы сможете, но... По сути, здесь действительно мотивация пациента. Если пациент высоко мотивирован, то в среднем где-то от 10 килограмм точно похудеть можно, но...
За какой период?
Смотрите, в среднем у нас баллон ставится на 6 месяцев.
Угу.
И 10 килограмм – это тот минимум, который за 6 месяцев безболезненно для организма точно можно потерять при хорошей мотивации. Больше... Без проблем.
Угу.
Меньше говорит о том, что пациент не соблюдает, чаще всего не соблюдает те рекомендации, которые даны врачами. Но тут тоже следует сказать, что баллон не палочка-выручалочка. К сожалению, не всем он может подойти. Пациент может быть высоко мотивированным, высоко соблюдать все рекомендации, но не достигнет того эффекта, который нарисовал, скажем так, в своей голове. И это тоже мы всегда проговариваем, что не всегда на 100% вы добьетесь из 100 килограмм модельную внешность 90-60-90, и это надо понимать.
Пришло время как раз зачитать этот случай, Николай Олегович. Держите удар. Это один из случаев практики наших врачей. Женщина 25 лет, вес 105 килограммов, решила похудеть и узнала о такой методике, как желудочный баллон для похудения. В апреле 2023 года в частной клинике она выполнила установку баллона. Ей обещали, что за короткий период легко похудеет минимум на 25 килограммов. Ну, это, наверное, ошибка была, да? Простите. Рекомендовали убрать баллон через 3-6 месяцев. Это тот период, о котором вы говорите. По каким-то непонятным причинам пациентка почти год проходила с баллоном в желудке. Никакого обещанного снижения веса не произошло, а напротив, периодически были жалобы на рвоту, тошноту, боли в животе. В итоге последние 2 недели симптомы резко усилились, и пациентка обратилась уже в другую клинику для удаления баллона. Кстати, на месте баллона по задней стенке желудка отмечается язвенный дефект. Можно показать нам эту фотографию? Вот такой. Скажите, пожалуйста, установка баллона стоит денег. Чтобы его вытащить оттуда, тоже стоит денег. Не проще ли отдать все эти деньги в фитнес-клуб и за 6 месяцев или за год похудеть, ну, допустим, на те же самые 25 килограммов? Что скажете, Николай Олегович?
Проще. И это однозначно проще. Угу. Только чаще всего пациенты, которые к нам приходят, и те, которые доходят до баллонирования, уже прошли этот этап. Угу. И он оказался неэффективен. Дело в том, что чаще всего все простые амбулаторные методики, не связанные с какими-то медикаментозными вмешательствами, а то и с медикаментозными тоже, уже пациентам пройдены, испробованы, и он видел на себе их неэффективность. У методики баллонирования есть свои преимущества, есть свои недостатки. И один из недостатков, да, это не стопроцентная, не высокий уровень эффективности. Мы смело говорим пациентам, что где-то до четверти пациентов не, либо эффект, который они получат, будет неудовлетворительным, либо вообще никакого эффекта не будет. Мы как бы с этой информацией как с флагом идем, показывая, что нужно не только баллон установить, да, но mm-hmm. и комплекс дополнительных мер к нему предпринять для того, чтобы все это дело хорошо сработало. И даже при этом, как настоящие медики, мы не можем дать стопроцентную гарантию. Мы вообще никогда не говорим о том, что вы, что у вас будет что-то стопроцентно после какой бы то ни было операции или манипуляции. Так в медицине, к сожалению, не работает, и даже на фоне постановки какого-нибудь простого укола есть не нулевая смертность. К этому надо быть готовым. Что касается простоты методики, да, то на самом деле, да, носить баллон, испытывать огромное количество дискомфорта, да, еще и соблюдать ограничения по режиму питания, еще было бы все-таки хорошо небольшую физическую нагрузку-то иметь, еще и постоянно медикаментозно.
И бояться спать на определенном боку, да? Можно, чтобы ничего не раздавить.
Не обязательно. На самом деле, действительно сложнее, чем попробовать пойти в спортзал. Об этом мы говорим напрямую, никогда не пытаемся это утаить. Но, скорее всего, вы уже это попробовали, и не очень-то хорошо это и сработало.
Вы знаете, вопросов очень много, а у нас осталось 8 минут до завершения нашего подкаста, и поэтому давайте на выбор. Значит, есть вопрос, может ли баллон негативно повлиять на желудок и ЖКТ, вызывая, например, проблемы со стулом? Можно быстро ответить.
Да, может, но это очень хорошо и легко корректируется. Вот язва, которую вы нам показали, ее причина четко отсутствие назначения НПВС, блокаторов протоновой помпы в необходимой дозе. Мы на 100% можем защитить пациента от формирования такого язвенного дефекта, когда даем ему специфический препарат, который блокирует выработку соляной кислоты.
Значит, здесь это было не дано.
Либо не додали, либо пациент прекратил принимать. Принял. Потому что если мы заблокируем выработку соляной кислоты, это просто технически невозможно.
Как наличие баллона влияет на повседневную жизнь и возможность вести активный образ жизни?
Не мешает. Если простым языком, не мешает, а только должен мотивировать пациента улучшать свою физическую активность, скажем так.
Если женщина установила баллон, да. Это очень часто.
И конечно.
Мы можем сжать баллон, мы можем его случайно ударить или еще что-то.
Никоим образом,
занимаясь домашней работой,
показывал, что он пластичный, его разрушить действительно очень сложно. Активная физическая нагрузка не помешает баллону, а только будет способствовать улучшению подтяжки, скажем так, кожи на фоне похудания.
Единственное, что прошу, боксом не заниматься, потому что тут теоретически возможен гидродинамический удар. В остальном все любые упражнения без ограничений. Иногда девушки жалуются, что на беговой дорожке, когда они с ним начинают бегать, он булькает.
Да.
Бульк, бульк, бульк. Но и это все жалобы, которые у меня были при занятиях спортом.
Ой, желудок булькает и без баллона, если ты должен перекусить вовремя. Что происходит с организмом после удаления баллона? И требуется ли реабилитация?
Разделим. После удаления баллона наш организм начинает пытаться, точнее, голова пытается прийти к привычному образу жизни, если за вот эти 6 месяцев не выработалась привычка. Угу. И реабилитация не нужна, как в прямом смысле реабилитация, но нужно продолжать придерживаться диеты, малодозного питания, спорта, физической активности, чтобы удержать вот этот эффект, который мы получили на фоне баллонирования желудка.
На органном уровне не происходит ничего, желудок не растягивается, как вот пациенты спрашивают, да, увеличивается, он растягивается, не повреждается. Если какие-то небольшие очаги воспаления, явления гастрита в том месте, где баллон прилегал к желудку, есть, они проходят сразу по извлечению баллона. Желудок даже немножко в тонусе, наоборот, находится, он становится меньше за период ношения баллона. Орган мышечный, и инородное тело как массажем его немножко тонизирует. И растянутые желудки чаще после баллонирования становятся немножко так более тонизированные.
Так, хочу спросить противопоказания. Вот, например, если гастрит и язва, можно ставить баллон?
Если гастрит, да, назначается сразу терапия, и это не является противопоказанием. Язва, эрозии, варикозное расширение вен, пищевода, желудка, 12-перстной кишки, да, это является противопоказанием к постановке баллона.
Так хочется задать вопрос, почему пациенты говорят, что вес возвращается?
Значит, пациент не продолжает ту диету, которую рекомендует доктор. Здесь нужно продолжать себя держать в тонусе, скажем.
Либо
так.
Некоторые пациенты серийно ставят баллон, да, один за одним, для того, что зная себя и помогая себе контролировать вот этот режим питания.
Да.
Конечно же, мне хочется сказать, дорогие подписчики, что не нужно назначать себе баллон в качестве избавления от веса без консультации со специалистом. И это лучше делать с высококлассным специалистом, потому что от этого зависит ваша дальнейшая жизнь и качество вашей жизни, естественно. И мне хочется сказать, что сегодня у нас в студии замечательные гости. Я надеюсь, что это не последняя наша встреча. Это специалисты медицинского холдинга «Медика», который располагает и экспертным оборудованием, новейшими технологиями. Клиника – это врачи самой высокой категории, которые не раз становились победителями всероссийских мировых рейтингов, профессиональных премий. В холдинге представлены уникальные направления по лечению боли, медицине плода, кардиологической диагностике и эстетической медицине. Все это, дорогие друзья, медицинский холдинг «Медика». Ну, а сегодня мы говорили на достаточно сложную тему. Использовать баллон или нет? Все-таки выбор за пациентом, конечно же. Но чтобы все понять, нужно обязательно выслушать специалиста. Все минусы и плюсы. У нас есть традиция. В конце программы наши гости дают совет. Такой индивидуальный, личный совет нашему пациенту.
Со своей стороны, с терапевтической точки зрения, я советую пациентам всегда пересмотреть свой режим труда, отдыха, питания. Ведь это залог вашего здоровья. Своим пациентам, если меня они увидят, они подтвердят, я всегда говорю, что врач – это 20% успеха. 80% успеха – это хорошая мотивация, хороший режим отдыха, труда и питания у пациента. Без пациента не будет здоровья.
Николай Олегович.
Надо лечить заболевание на ранних стадиях. Не надо с ним ходить долго и ждать, пока оно само рассосется. Огромное количество операций можно избежать, если сделать профилактику, если сделать все рано. Это касается эндоскопических исследований. Не надо бояться гастроскопии, не надо бояться колоноскопии. Если вы не будете бояться колоноскопии, вы не будете бояться колоректального рака, потому что он прекрасно лечится на первой-второй стадии, совершенно не опасное мероприятие.
Мы сегодня так много говорили о баллонах, но на самом деле можно же обойтись без них?
Можно.
Без баллонов? Можно.
Для этого нужно, как говорит мой очень хороший знакомый врач, голову включать и менять образ жизни.
Да.
Скажите мне, пожалуйста, считаете ли вы эту программу полезной для вас лично?
Слушайте, честно говоря, каждый раз, если мы можем объяснить нашу позицию и рассказать о том, что мы делаем, мы можем и сами лучше понять, что и как происходит на самом деле. Мы должны объяснять человеческим языком узкие специализированные медицинские вещи, и это показатель того, что мы сами их понимаем.
Подпишусь под каждым словом, как говорится.
Это был проект «Врачи от Бога». Дорогие друзья, надеемся, что эта программа была для вас очень полезной. Поделитесь ею со своими знакомыми. До свидания. До новых встреч в эфире.
До свидания.
До свидания.
«Врач от Бога». Передача о профессионале и человеке. Авторский проект Натальи Прониной.